Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глуп трясина». Содержание предыдущей серии. Поручик Дронов знакомится с монастырем и с его обитателями. Ему становится странно и непонятно, что в этот период страшной гражданской войны, когда кровь течет рекою, в монастыре уживаются и белогвардейский полковник, и комиссар Красной армии. Странно становится и то, что монастыря со стороны деревни не видно, но все его обитатели могут видеть все, что происходит в деревне.
Священной музыкой времен над златоглавою Москвой струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и видно так их донела, что ослепить тебя решили.
Закрытые храмовые ворота тужились, дергались, сдерживая напор чего-то страшного, прущего изнутри. И вот не выдержали они, распахнулись с треском, и Взвоев увидел, что эта кровь напирала. Ею целиком был наполнен храм, и вот вырвалась она теперь, и воющим потоком устремилась на Взвоева, и сотни обезображенных трупов кувыркались в этом потоке. Славно погуляла рота. Отшатнуло Взвоева, он упал, сбив с ног вскрикнувшего, даже не успевшего оторопеть обожженного. Несколько шагов Взвоев промчался на четвереньках, затем все-таки оттолкнулся мощно руками от земли, и только ветер засвистел в ушах. Но страшный поток настигал. Взвоев вломился в какую-то открытую дверку и рухнул, растянулся, споткнувшись обо что-то. Все сейчас накроет. Он обхватил голову руками и завыл, закричал, заглушая рев надвигавшегося потока. Что-то мягкое накрыло его голову, продолжая орать. Он схватился судорожно рукою за это мягкое и понял, что это какая-то ткань. И еще почувствовал тепло руки. На его голове лежала епитрахиль старца Спиридона. Взвоев поднялся, и тут его затрясло от гулких рыданий.
Доктор Долгов сидел в своей медизбе спиной к окну и пил спирт. Увидев возникшего перед ним Взвоева, он сморщился и отмахнулся рукой. «Уйди, комиссар, если ты настоящий. Уйди, если видение. Сгинь, надоел».
«Я не видение. Я за тобой, доктор. Я тебя сюда приволок. Я тебя отсюда и уведу».
«Уж не в монастырь ли? А немного ли на себя берешь, комиссар? Я не вещь».
«Да ты что, доктор, вправду спятил? А? Слушай, это я тебя так напугал, а? Ну, прости, браток, прости. Прости, жизнь я тебе поломал. Прости, прости. Пойдем».
«Так что там, комиссар?»
«Ну как что, монастырь?»
«Ну, это я и без тебя вижу».
«Ну и я теперь вижу, отсюда вижу. Настоящий монастырь, доктор. И скоро все увидят, когда старец умрет. Старец там есть святой. Это он все устроил. Идешь?»
«Нет».
«Ну тогда, тогда давай по последней. Слушай, а ты ж не пил вроде».
А ты постарел за сутки, комиссар. Ты и без этого страшен был, а теперь прямо жутью от тебя веет. Оставайся ты, а? Ну, не валяй дурака. Ну, сам говоришь, что скоро его все здесь увидят. Да, действительно, что же тогда, а?
На штурм вы пойдете.
Вы?
Вы!
В твоих устах очаровательно звучит. Да, здесь войско, комиссар.
Здесь войско, а там Бог.
Дронов молча пошел мимо открытых дверей кельи. В одной из них Дронов увидел сидящего за столом человека, одетого в заштопанную толстовку, белые развесистые баки и со спины были видны. Человек обернулся, и поручик увидел меж белых развесистых баков тонкие, гордо поставленные губы и смеющиеся глаза.
«Проходите, проходите, милостивый государь. Чего ж так-то через порог-то?» «Полюбопытствовать зашли?»
«Да, просто познакомиться, если не возражаете. Под одной крышей теперь живем. Профессор Карелин вас союзником обозвал».
«Да хоть из любопытства. Милости прошу».
«Благодарю».
«Любопытство — это здоровейшее человеческое чувство. Человек нелюбопытный есть человек больной. Нация, состоящая из нелюбопытных, есть больная нация. Любопытство придумало науку, а отсутствие его выдумало Бога». «А как я вас сразу-то, а?»
«Ну, странно. Странно вообще-то слышать такое от чиновника Синода».
«И от ответственного чиновника, заметьте. Вы же, кстати, пришли ко мне, чтобы слышать такое, да? Уж коли профессор объявил меня союзником. Кстати, я не его союзник. Я никогда не был союзником глупости». «Да-да, что вы так удивленно посмотрели? Глуповат наш профессор. Да попросту глуп. Да уж если прямо, как говорится по-русски, дурак набитый. Кто, кроме дурака, шутовской ради амбиции своей может каждый день стучать по столу и кричать: «Бога нет!» Ну вот сегодня было такое? Было?
Было.
И ведь профессор вкупе с поэтом, заметьте, так и будут таскаться на все трапезы этого всего только ради. Так сказать, неразрывный кружок ненависти во главе с беднягой Иваном Илларионовичем. Но если Бога нет, то чего же о нем, несуществующем, кричать-то, да еще в кругу верующих находясь? В моих рассуждениях о сём предмете ничего странного нет.
Но ведь Бог,
ах,
который...
оставьте, пожалуйста. Какой там Бог? При чём тут Бог?
Что же
вы замолчали, молодой человек? Пора, кстати, представиться. Меня зовут Анатолий Фёдорович.
Меня Александр Дмитриевич.
Вас так смустила моя жестикуляция? Плохо же вас Бог застрял, если взмах руки незнакомого собеседника ввергает вас в стыдливую краску. Вы теряетесь и прикусываете язык. Да, вы стыдитесь. Стыдитесь? Да вы садитесь. Чай он и после трапезы, и чаек. Конфетки вот. Тут есть вот такой... Пафнути или Ануфрий, ну, это не важно. Это он конфетки делает. Они лучше столичных. Ну, тех еще, помните, естественно, столичных, той столицы,
да-да,
которой больше нет.
Вот, однако, почему же вы, коли... Однако, почему же вы, коли о Боге так говорите, в синоде работали?
И заметьте, очень неплохо работал. Я руководил религией, то есть ведал утверждением основополагающего столпа российской государственности. И я этим занимался честно, увлеченно и сознанием дела, заметьте. Увы, рухнул столпик. И не по моей вине, заметьте.
Как же можно, не веря в Бога, утверждать эту самую веру?
Очень даже можно. И уверяю вас, что только будучи свободным от всего суеверия, можно его по-настоящему втемяшивать в головы простонародья, а также тех, чье сознание предрасположено к этому, каковым является, например, ваше сознание. Да. И крайне важно, чтобы все прочие соблюдали видимое почтение к сему столпику. Такова уж природа российской государственности. И что без сего суеверия государство россиян теряет устойчивость и обречено на гибель. Что мы и наблюдаем. И уж поверьте, как русак до 25-го колена, я не за страх, а за совесть старался отодвинуть катастрофу. Но любопытство русского человека впервые победило в нем все остальное. И вот христианской России больше нет. И вам не одолеть варварского любопытства, ныне торжествующего в русском человеке.
Послушайте, о каком любопытстве вы все время толкуете?
Ну, судя по вашему сердитому лицу, вы думаете, что я оригинальничаю? Или в слова играю? Думаете ведь тогда?
Но...
Ничуть. Я предельно серьезен. Так уж исторически сложилось, что никакой демократической основы, вообще склонности к демократии, в русском человеке нет. Он не организован на государственные интересы, ему плевать. Он только склонен к анархии. Он типичный гребсеп. Гребсеп — это греби к себе. А сам он по себе не способен к обузданию своего разносного характера. Он ленив. Единственное, что держало его в жестких рамках государственности — страх перед Богом. Русский человек, а никакой другой, любит покой и ничего не делание. А умерять свои потребности сообразно общественной необходимости он совершенно не желает. Ну вот поставьте сотню русаков всех сословий перед казной. Ну и дайте им волю. Так знаете, что будет? Они бросятся растаскивать его и передерутся меж собой. И менее всего будут думать, что себя этим губят. Где-то и кем-то сочинена байка, что русский человек не может жить под чужеземной пятой. Но это вранье все. С такими-то задатками, кое я только что перечислил, и отрицать которые бессмысленно, он будет жить под кем угодно, если его в узде будут держать и подкармливать слегка. Впрочем, последнее не обязательно. Вот она, пята чужеземной идеи, над нами, и вот наше варварское любопытство, вот оно, готово принять ее гнет. Да-да, любопытство. Что же еще? Это ж любопытно грабить, все вообще делать вопреки заповедям, разгуляться. Что где из этого выйдет, а? Все народы любопытство сие удовлетворяли постепенно, в течение столетий. А мы, нелюбопытные, все это время спали под Божьим, так сказать, покровом. И вот сейчас, враз вдруг проснувшись, любопытство социальное решили удовлетворить. Что-ка из этого выйдет, а?
А не могла ли просто идея Бога без самого Бога? Просто идея, нечто... Фу! Так вот, не могла ли эта идея тысячу лет объединять русских людей в мощнейшее государство?
Оставьте. Какое там мощнейшее? Видимость одна. А идея, молодой человек, это не фу.
Но идея Бога без Бога – это фу.
Нет. Невозможность воплощения идеи никогда не мешала ее возникновению. И здесь дело уже не в государственности, это потом. Вот вам другая идея. Опять же, идея коллеги моего, кстати, саном облеченного, царство ему небесное. Идея Бога сугубо индивидуальна. Она возникает у домашнего очага, в семейном уюте. И, конечно же, не из страха перед природой, не вследствие умственной отсталости. Идея Бога – суть мечта, мечта о вечности. Существо разумное, человек, впадает в отчаяние от отсутствия вечности. Он не хочет умирать. Ему щемяще, хорошо, тепло у семейного очага. Ему кажется, ну, ему хочется, чтоб так и было, что должно быть какое-то еще высшее наслаждение, от которого никогда не устанешь, как, увы, устаешь все-таки от семейного очага и всех прочих, то, что человек себе напридумал. У человека нет доказательств вечности. Наоборот, каждодневная чья-то смерть, знание неизбежности своей, должны были убедить его, что никакой вечности нет. Но он гонит от себя эту вопиющую видимость и творит Бога невидимого, Творца всяческих, и это, по мнению сего мнения, есть высшее творение человеческого разума. И ведь творение сие даже иллюзией не назовешь. И вот теперь человек разумный на свое творение переложил ответственность за все, что сам натворил, и теперь он требует вечности после здешних мучений, воздаяний, так сказать, за то, что выдуманный Бог заставлял его себя в рамках держать. И вот тут-то выступает человек национальный, ведь у такой идеи, а значит, и всего из нее вытекающего, не может быть одинакового прочтения. Вот Иудея меняла не может так же смотреть на Бога, как аравийский кочевник. Утонченного, уставшего от роскоши римлянина и охотника-германца разный Бог, даже если у него одно имя. И рамки-то у всех разные. Бог же для русских, ну, вроде как Суворов для солдат. И любит его, и служится хочешь не хочешь, а надо. Да еще не, некая вечная жизнь маячит. Но однако же и в атаку идти тоже надо, не отвертишься. И вот что получается. Заметьте, вот западный человек, осознав свою конечность и отсутствие бессмертия, воспринимает это как должное. Сей печальный факт не вызывает у него истерики. Русак же от всего осознания приходит в ярость. Интеллигенция наша, вот тут уж точно сволочь, так сволочь, начинает бешено бороться с несуществующим, призывая, заставляя всех прочих, менее грамотных, прозреть, как они. Ну вот, прозрели.
Разверзли с треском небеса, и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новые бледные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь великий гений. Россия!
Ну, наворотили вы тут. Но все-таки врете вы все. Вот он, монастырь. Вот они, мы, в нем. Но в нем же.
Ну и что? Да вы представляете себе, что такое плод воображения сотен миллионов людей, сотен поколений. Да он же страшную силу имеет. Гипнотизер же заставлял засыпать десятки людей, делать черти что. А тут могла ли эта сила страшная, сконцентрированная в одном человеке, ну, хоть в Спиридоне в этом, заставить большевиков не видеть нас? Почему бы
но
нет,
почему?
А?
Но Бог-то...
Ах, оставьте, пожалуйста. Все это можно, конечно, объяснить. Замечательно объясняется без Бога. Все, что объяснить нельзя. Бог не объясняет, не помогает это делать.
Пойду я, Анатолий Федорович.
Так чаек же вот еще это, не допили.
Пойду.
Ну что ж. Ну, тогда не смею вас задерживать.
Дронов вышел на свет Божий и зажмурился от солнца. Он побрел к кладбищу.